Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Максим Кононенко, блогер, журналист радио Вести ФМ. Здравствуйте, Максим.
Здрасте.
Давайте про Телеграм начнем. Тут Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора как раз к его мессенджеру Телеграм, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием. Это цитата фактически. Как, вот, когда смотришь на происходящее, думаешь, а кто вот здесь, дальше не эфирное слово, больший? А вот Роскомнадзор или все-таки Дуров?
Потому что эти другие упорлись. А что Дурову Роскомнадзор? А зачем действительно легитимизировать фарс? Ну, примет суд решение заблокировать Телеграм в России.
Да.
Что Павлу Дурову от этого, что ли, горячо или холодно?
Потеря площадки.
Да как, сколько тут людей?
15 миллионов.
Ну, не очень много по сравнению с общим количеством людей, которые сидят в Телеграме.
Говорят, на первом или на втором месте Россия по активности использования Телеграм среди всех стран.
Чуть-чуть, не знаю, я такую цифру не слышал. Мне кажется, что в любом случае катастрофы никакой не случится. Даже интересно, как Роскомнадзор будет стараться его закрыть в том случае, если суд примет такое решение. А насчет того, что легитимизировать фарс, это действительно правильное поведение, мне кажется, потому что надо все-таки идиотов ставить на место.
Секундочку, вот сейчас мне нравятся эти формулировки из серии «идиотов ставить на место», но мы видим две картинки. В одной картинке Марка Цукерберга, главу Facebook, приглашают сенаторы, такие же ровно, простите, неэфирное слово, как и в нашей Государственной Думе. И вот они с ним на разных языках общаются, он их терпеливо выслушивает, отвечает на их идиотские вопросы. Идет общение, потому что он представитель United States of America, он в этой стране живет, платит налоги. Есть Павел Дуров, который бежал из Российской Федерации, и как только к нему предъявляются претензии, наш же говорит...
Вот давайте так, попробуем позвать Марка Цукерберга в Государственную Думу.
Конечно, не пойдет.
Ну, ты все объяснение.
Своим он идет.
Ну, потому что он там сидит, его компания в Америке. А Павла Дурова компания не в России.
Так вот, даже если бы он был в России, и ровно такой же диалог состоялся бы, вот мы бы все поддержали Павла Дурова. Сказали бы, молодец. А потому что нефиг с идиотами вообще иметь какие-то отношения, легитимировать этот процесс.
К нему выдвинуто требование, которое он не может исполнить. Значит, вообще говоря, я с удивлением вижу, что никто не понимает, в общем, о каких ключах идет речь. Тут был замечательный совершенно ролик, когда какие-то журналисты опрашивали депутатов Государственной Думы по поводу того, о чем вообще речь идет. Никто из них не понимает, о чем речь. Значит, есть в Телеграме два вида чатов, секретные и несекретные.
Да.
Значит, в случае с несекретными чатами, в момент, когда вы авторизуетесь в Телеграм, вам сервер выдает, значит, ключ для дешифрования. Значит, этих ключей у сервера там какое-то количество, и он их выдает разные. Это зависит там от случайных всяких признаков. Вот. Значит, получить список всех этих ключей не представляет из себя никакого труда, поскольку существует API, он всем известен, возьми да сделай. Может ли наличие этих ключей, для получения которых Павел Дуров не нужен Федеральной службе безопасности, нужен просто программист, студент третьего курса, значит, поможет ли ФСБ наличие всех этих ключей для того, чтобы дешифровать сообщения? Ну, в принципе, можно попробовать применить все из них к любому из сообщений. Но дело в том, что при выходе человека из программы Telegram и входе снова, при новой идентификации, он получит новый ключ. То есть здесь как бы проблема надумана. В секретных чатах ключами обмениваются два устройства клиентских.
Непосредственно устройства, с которых они выходят, да.
Поэтому эти ключи получить невозможно, Telegram их не знает. Вот, собственно, и все. Это все объяснялось уже тысячу раз, объясняется в том числе и суду. На что депутаты Государственной Думы говорят, что если так все устроено в Телеграме, то пусть они устроят иначе,
да.
С тем, чтобы выполнить требования ФСБ.
Нет, смотрите, мы в них тычем пальцем, палкой в глаз, и говорим, вы идиоты и дегенераты, вы ничего не понимаете, даже что требуете. Вместо того, чтобы с ними, как с идиотами, поговорить, как Цукерберг сделал. Он просто пришел и им доходчиво объяснял. А мы же на них поплевываем.
Почему
сверху.
Так? Нет, так вот говорили. Вот было слушание в понедельник в Государственной Думе, где объясняли эти все вещи. И что в ответ было сказано? В ответ было сказано, значит, пусть изменит алгоритм.
Давайте изменить архитектуру, алгоритм, да.
Ну, а на каком языке еще раз говорить? Вы думаете, значит, не ходят представители индустрии в Государственную Думу при принятии каждого закона об интернете и не объясняют? Хоть раз Государственная Дума прислушалась к тому, что ей объясняли? Ни разу. Так а что туда теперь ходить, если они заведомо известно, что они не прислушаются? Сколько
кому
ходило перед законом Яровой туда
лучше?
Людей?
Кому будет лучше? Даже если не понимают с первого раза, второго, третьего, десятого, значит, нужно прийти 20-й и 30-й.
Можно так, а можно забить, потому что для тех людей, которые интернетом пользуются осмысленно и осознанно, Роскомнадзор никакой проблемы не представляет.
В этом смысле, безусловно, потому что, ну чего, ну запретят Телеграм, окей, есть VPN, через VPN, на VPN и в Телеграм, ну и так далее до бесконечности, это все может продолжаться.
Ну да, и в конце концов, я надеюсь, что депутаты Государственной Думы поймут, что бессмысленно ограничивать интернет, потому что это технологически невозможно. Сеть коммутации пакетов невозможно ограничить, потому что в эти пакеты вы можете упаковать еще сколько угодно уровней других пакетов, и никогда у вас не получится. Единственный способ – это провода все перерезать.
Так вот, у меня есть стойкое ощущение, что депутаты Государственной Думы это как раз-то и не поймут. Ну, то есть, они посчитают свой долг выполненным. Они там что-то плохое запретили ради всего хорошего, все, mission complete. Вот то же самое с Цукербергом. Ему сказали, так, нужно что-то с пропагандой русской делать в вашей социальной сети Facebook. Он сказал, хорошо. И все. И на этом конфликт был исчерпан.
Ну, а
но для нас принципиален сам конфликт, сама движуха.
Как разговаривать с людьми, которые не слышат, не хотят слышать при этом? Потому что у них в голове... Знаете, вот сталкивался однажды, значит, в Государственной Думе, рассматривался законопроект, внесенный депутатом Яровой, об усилении, значит, ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
Котиков в интернете давно пора запретить, это правда, да.
И там так было все написано, что под это подпадало вообще все обезболивание, все, что написано на сайтах благотворительных фондов по поводу обезболивания. Благотворительные фонды страшно на эту тему возбудились и сказали, а можно как-то обсудить? И я, значит, договаривался там с фракцией «Единая Россия», можно ли обсудить вообще, может, перенести как-то, подправить формулировки.
Угу.
Потому что опять будут люди из окон бросаться, которые без обезболивания. Вот. И удалось таки договориться, и собрался там круглый стол, а депутат Яровая заболела.
Угу.
И мы без нее договорились за 10 минут. Ты обо всем.
Без проблем.
Да, с ФСКН, с профильным комитетом, с комитетом по законодательству. Сказали, ладно, хорошо, давайте с вами мы, ФСКН с благотворительными фондами будет разговаривать, там будем править формулировки и все такое. Если бы там была депутат Яровая, все бы молчали, она бы произнесла пафосную речь, после чего закон был бы подписан. Значит, вот всегда, когда есть такой пассионарий, бессмысленно разговаривать с людьми, потому что все равно все слышат пассионарий. Так он как был Петр Толстой, значит, в понедельник, который сказал, что нельзя обсуждать
войну и мир.
Войну и мир, да. Гениальный совершенно. Вот. Ну, люди, у которых есть другие дела, они в какой-то момент понимают, что, ну, да черт с ними, чего-то ходить тратить свое время. Вот знаете как, я давно не хожу на эти телешоу, вот...
На ток-шоу.
Да, которые политические, хотя зовут постоянно. Ну, потому что какой смысл в этом?
Никакого, только шоу ради шоу.
Значит, простоять час, выкрикнуть 2-3 фразы и все, еще хорошо по морде не получить.
Попить кофейку.
А для этого надо стратить кучу времени, ехать черт знает куда. Вот так и с этими круглыми столами.
Хорошо, это все прекрасно.
То есть парламент существует в абсолютном отрыве, ну, в какой-то части своей законодательной деятельности, не во всей, в абсолютном отрыве от реальности.
Я не верю, что Жаров существует в отрыве от реальности, глава Роскомнадзора. Я не верю, что Федеральная служба безопасности существует в отрыве.
Жаров за место свое боится. Федеральная служба безопасности вполне могла бы решить эту проблему сама. Значит, вообще понять логику Федеральной службы безопасности, поскольку она очень большая, комплексно трудно. Может быть, они мечтают забрать у Дурова Телеграм каким-то образом.
Или пошли на принцип, ровно потому что Дуров в принципе с ними не хочет общаться.
Ну вот господин Перекопского назначили вице-президентом Телеграма. Я думал, что все договорились. Господин Перекопский там человек такой непростой. Он же принимал участие там в отжатии ВКонтакта у Дурова. Значит, я думал, договорились, но, видимо, нет. Значит, если бы ФСБ действительно интересовал вопрос террористических всяких договоренностей в мессенджерах, то это был бы не только Telegram. Во-первых, это был бы и WhatsApp, а его там нет. Значит, во-вторых, как поступила ФБР в случае с взломом известным айфона, когда они просили Apple взломать айфон после какого-то там расстрела очередного.
Через суды они долго бодались, да?
А нет, недолго. Суд был ровно один. Суд сказал, Apple отказалась, ФБР пошла в суд. Apple, кстати, отказалась, сказав, что это невозможно, потому что там все так шифруется внутри.
Схожая ситуация.
По их документам, да. ФБР пошла в суд. А суд сказал, ну, нет, так нет. И что после этого сделал ФБР? Закрыла компанию Apple или запретила продажу iPhone? Нет. ФБР после этого нашла компанию в Израиле, которая сумела сломать, значит, этот телефон. Я полагаю, что ФСБ тоже нашла бы в себе силы, раз уж у нас такие какие-то мощные русские хакеры, которые везде вмешиваются, как нам рассказывают. Наверное, они бы смогли каким-то образом встрять между высокими договаривающимися террористическими сторонами в соединении Телеграма и все перехватить обмен ключами и все это дело дешифровывать. Но опять же, для этого
тогда они... это похоже.
Это еще один момент, который я все время рассказываю. Дело в том, что вот есть у тебя ключи.
Да.
И чего?
Да ничего.
Ты же должен знать.
С кем?
Что вот эти два человека сейчас договариваются о террористическом акте.
Или хотя бы постфактум прочитать их переписку.
Вот, да. А когда у тебя просто есть ключи, что ты будешь делать? Все, что ли, прослушивать?
Бессмысленно.
Бессмысленно.
Я понять, что не могу. Мы или вообще разучились друг с другом договариваться, общаться, или просто кто-то старательно закрывает уши, когда
слышит альтернативу. Просто, мне кажется, есть там какой-то бизнес-интерес. Ну, потому что иначе бы... Все это не было так непробиваемо.
Куда соскакивать будете?
Я полагаю, что ничего не случится.
Почему?
Ну, а что может Роскомнадзор?
Ну, например, он закроет приложение.
Ну, а протокол...
В App Store, там, в Google Store.
Протокол этот самый МТ-Прото, он открытый. API всем известен. Приложение может написать любой квалифицированный программист. Их приложений сейчас существует десятки. Мы просто про них не знаем, потому что нет причин ими пользоваться. Они появятся не в апсторах, так и в сторонних каких-нибудь репозиториях. Ну, закроют они веб-интерфейс. Им мало кто пользуется.
Мы пользуемся, у нас вон мессенджер, основной Telegram в качестве общения с аудиторией. Обидно, все. А мы WhatsApp
ну,
уже не...
запустите вместо веб-интерфейса, запустите приложение на компьютере. Значит, будут закрывать пулы адресов, будут менять пулы адресов. Что тут? Они стоят копейки.
Ну, вот это вечная игра в кошки-мышки. Неудобно одним и другим. Все. А могли бы просто сесть, поговорить и нормально, я полагаю, договориться.
Да невозможно договориться. Ну, пытались вот же. Объясняли, что невозможно ключи передать. А если возможно, они вам не помогут. Ну, может быть, к чему-то... Суд еще не закончен, не знаю. Мне кажется, что... Плохо, конечно, будет, действительно, потому что аудитория, по крайней мере, перестанет расти.
Да. Слушайте, а вот на самом деле Telegram — это даже не начало, и, увы и ах, не конец.
Появится что другой какой-нибудь сервис, да.
Плясок вокруг интернета с мессенджерами, социальными сетями и всем остальным Ну, их было довольно много, сейчас становится еще больше. Поэтому, черт, мы к чему идем? Я вот в общих чертах пытаюсь это представить. Потому что не только уже у нас этот идиотизм происходит, и у них...
Потому что государство не успевает за развитием технологий. Государству страшно, что оно утрачивает контроль над коммуникациями. Ну, значит, видимо, государству придется видоизмениться. Не знаю, произойдет это при нашей с вами жизни или уже после. Ну, да, человечество меняется, а государства остались такими же, какими они были там, 50 лет назад.
Альтернатива 70 лет назад. Будет видоизменяться и интернет тоже. Ну, там появятся какие-то границы с тем, чтобы ограничить доступ к определенного рода информации.
Существующая технология... Протокол TCP/IP не позволяет никаких границ проводить, потому что вы в общем случае не знаете, как у вас пакет маршрутизируется. Он может у вас пройти через X9, он на Калужской, а может через Америку. Он сам решает. Ну, вернее, не сам пакет решает, а маршрутизатор решает, куда он его пошлет, какой узел будет следующим. И это в общем случае предугадать сложно.
Ограничивать доступ к информации по айпишникам, по странам, из которых пользователь выходит в сеть интернет. Ну, как происходит, например, с этими различного рода онлайн-кинотеатрами, когда ты приезжаешь за границу, заходишь куда-нибудь из наших онлайн-кинотеатров, и тебе ничего не показывают.
Ну, VPN.
Да, вот есть...
А внутри VPN, а другой VPN, а внутри этого третий VPN. Вы можете сколько хочешь. Это, конечно, скорость будет снижать,
да.
Но существуют протоколы, ладно, там VPN, существуют протоколы давно уже, которые вообще делают интернет не привязанным ни к каким адресам. Вы знаете, что такое магнет-ссылка, например? Они уже больше 10 лет существуют. Это ссылка, в которой нет адреса. Это ссылка, в которой есть хэш, значит, куска контента, и... И система сама найдет его где угодно, вы даже не знаете где, и никто не узнает где.
Это пока ориентировано только на слишком узкую часть интернет-пользователей. Большинство же привыкло к интернету уже как к телевизору. Просто пока удобно, пользуется, как-то перестает быть удобным и доступным. Ну, соскакивает на что-то другое, даже не обращая внимания, не вспоминая, что это когда-то существовало.
Ну, машину тоже не все
как
водят.
Как с LinkedIn произошло. Ну, был, всплыл и всплыл, ну и
да,
все.
У нас он, к чему этот LinkedIn? Это абсолютно американская социальная сеть. Она предназначена для страны с высокой горизонтальной мобильностью, где вы можете найти себе работу в другом штате и немедленно переехать. У нас это была абсолютно бессмысленная социальная сеть, поэтому никто не заметил, как ее закрыли. Вот. Ну, я не знаю, как мне переживать за тех людей, которые не смогут или не переживать. Я, в общем, не переживаю, у меня-то все нормально будет работать.
Я просто к тому, насколько это повлияет вообще на интернет-пространство, потому что сейчас...
Интернет-пространство, да, скорее повлияет на государство, чем государство на интернет-пространство.
Да, да. Ваша уверенность строится именно на этом.
Да, конечно.
Интернет наше все, несмотря на все потуги Яровой и прочих
остальных. Ну, это объективная реальность, понимаете, когда у вас начинают подниматься воды Мирового океана и затапливать прибрежные территории, вам придется как-то подстраиваться под это. Интернет — это не конкретные там протоколы, компьютеры, провода. Интернет — это идея. Эта идея уже все, она существует. Вы можете вообще уничтожить весь интернет, хотя он создавался для того, чтобы его нельзя было уничтожить. В этом была его основная идея. Но люди найдут другие среды передачи данных, IP-пакеты, IP-трафик можно передавать даже по водопроводным трубам. Это будет медленно, но это возможно. Поэтому идею нельзя стереть из мозгов людей.
Вернемся к тому же Цукербергу, который сенатором, не знаю, для того, чтобы понравиться или еще почему, использует их формулировки, рассказывает о гонке вооружений в информационном пространстве, что мы уже давно воюем и воевать продолжим.
Ну, он говорил, да, то, что они хотели услышать.
Так где все-таки линии фронта-то проходит?
Ну, с Цукербергом, мне кажется, там ситуация примерно та же самая, кстати говоря. Что с Павлом Дуровым, просто в том смысле, что его хотят отстранить от руководства компании, потому что он всем надоел. Потому что он хаотично довольно управляет, он принимает все время какие-то решения, которые противоречат друг другу, и в его руках сосредоточена слишком большая власть, а это слишком большая компания уже слишком много денег приносит. Поэтому, я думаю, акционеры просто хотят его выдавить.
Именно поэтому Cambridge Analytica появилась в качестве...
Конечно. Cambridge Analytica было известно давно.
Да и давно ее
использовали. В 2016 году. Больше того, значит, этот самый профессор Коган, который собирал эти данные, он ничего не нарушил. Он действовал в строгом соответствии с пользовательским соглашением и с теми возможностями, которые Facebook предполагал. Это не утечка данных.
Вы согласны, чтобы ваши личные данные использовались? И ты такой, да. И все, и после этого Cambridge Analytica уже залезает тебе в голову. Ну, да. А сейчас ровно за это предъявляют претензии к Cambridge Analytica и...
Это все было совершенно... Все это соответствовало правилам Facebook, и то, что сейчас этот скандал возник совершенно неожиданно во второй раз, как раз и говорит нам о том, что это не случайно.
Хорошо, тогда проведем линию фронта между теми, кто выступает за ту самую свободу в интернете, и теми, кто активно с этой свободой в интернете сражается. Вот здесь насколько ощутима та самая граница, та самая линия фронта, и можно ли стороны поделить на это как наших, не наших, своих, чужих, плохих, хороших?
Ну, вы знаете, люди, которые чудовищно озабочены анонимностью в интернете и вот всеми вот этими протоколами типа Тора, которые E2T, которые позволяют тебя, или как он, I2K, что ли, называется, I2P, по-моему. Короче, протоколы, которые позволяют тебя скрыть, откуда ты и кто ты. Все эти люди вызывают у меня подозрения, глубокие подозрения, потому что мне скрывать нечего. И я считаю анонимность в интернете необязательной. Есть люди, которые считают это обязательным. Вот, наверное, в этой здесь граница и проходит. Сейчас это, в принципе, технологически можно будет когда-нибудь решить, потому что сейчас IP-адресов на всех не хватает. Они выделяются динамически. IP-адрес слишком короткий. Все 4 байта. А абонентских устройств в мире там в разы больше. Uh-huh. Давно уже. Вот, но есть протокол IPv6, на который пока там 6 байт. И там адресов столько, что больше, чем атомов во Вселенной. Значит, хватит на всех. И поэтому мы вполне можем прийти к ситуации, когда IP-адрес будет человеку выдаваться по паспорту, как сим-карта.
Вы были бы за это? Ну, то есть, с одной стороны,
Я не видел бы в этом ничего плохого.
То есть, вы теряете свою анонимность, но при этом на условиях, что обретаете полную свободу. Как-то так получается.
Ну что значит полную свободу? Вам сохраняется...
Ну, не сохраняется...
Вы сохраняете каналы коммуникации.
Да, но не ограничивает доступ к информации. Вот так я это сформулирую.
Да, не ограничивает доступ к информации. Значит... Но это довольно идеалистическое такое представление о мире, потому что у нас, например, сим-карты тоже нельзя без паспорта в стране продавать и сейчас. Однако же вы можете ее не то что купить, а получить бесплатно на улице около метро.
До июня месяца, потому что там новые правила вступают в силу, насколько
я помню. А какие правила? А кто контролировать это будет? Причем здесь правила? Правила уже есть. У нас сим-карту можно только по паспорту приобрести. Правила есть давно. Никто его не соблюдает.
Ну, просто обяжут мобильных операторов серые сим-карты отключать от мобильной связи.
Да. Ну да. Значит, свежо предание, а верится с трудом, потому что сколько уж велись разговоры об этом, значит, мобильным операторам невыгодно отключать серые сим-карты, потому что серые сим-карты тоже платят деньги. И я думаю, что ничего они не будут отключать.
С нами Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Мы продолжим после информационного выпуска. Ну и, конечно, примем несколько звонков наших слушателей, но уже после информационного блока.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в эфире программа «Умные парни». С нами Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ. У микрофона Владимир Карпов. Продолжаем беседу. Из последнего, что предлагали депутаты Госдумы, это то, что они у нас теперь будут сражаться против фейков и социальных сетей в принципе. Если те не будут удалять фейков, такое ощущение, что за мету идет и борьба с фейками вот оттуда сюда. Ну и плюс ко всему Госдума приняла закон об удалении из интернета порочащих сведений. опять же, прогноз.
Но там про удаление порочащих сведений, там техническая чисто была какая-то...
Поправка?
Поправка по поводу того, чтобы судебные приставы могли этим заниматься. Вот. Значит, что касается фейков, это еще один пример так называемого идиотского законодательства. Надо, кстати, понимать, что все эти законопроекты, которые мы обсуждаем, это все поправки в один и единственный закон, который называется «Закон об информации», что-то там такое... Значит, его уже невозможно прочитать целиком, потому что он противоречит
сам себе
в разных местах. В него уже столько всего напихали. Это хуже, чем Уголовный кодекс наш современный. Значит, он утратил связность, этот закон. Его вообще надо переписывать весь целиком, отменять и переписывать. Значит, в нем совершенно идиотские формулировки, под которые подпадает все, что можно. И вот сейчас в очередной раз... там в него внесено понятие «публичная сеть». Что такое публичная сеть?
Ну, вносили же в свое время там понятие «блогер-тысячник»,
«многотысячник». Да,
его потом отменяли.
Отменили, да. Значит, я что думаю по поводу этого закона про фейки? Вот у прокуратуры, а наверняка и у других организаций тоже, может быть, и у Роскомнадзора, у них у всех есть... значит, отчетность. Они должны KPI какой-то показывать, значит, они должны все время выполнять какой-то план. Я просто сегодня читал новость, что какая-то организация, которая была создана для борьбы с фейками, по-моему, в Англии, что ли, ну, где-то в Европе.
Стопфейк?
Не помню, как она называется. Ага. В конечном итоге, столкнувшись с тем, что фейков стало мало, сама их стала придумывать. Надо же ей с чем-то бороться. Иначе зачем она нужна?
То есть стала вести себя как государственная структура.
Примерно здесь так. Будет все абсолютно то же самое. Значит, когда вдруг выяснится, что заведомо недостоверной информации нет, а отчитываться надо, они сами будут придумывать эту заведомо недостоверную информацию, запускать ее и бороться с теми, кто ее будет, значит, репостить.
Нет, там есть еще изящный вариант, когда недостоверная информация появится там, где не очень хотелось бы с ней бороться, например, ну и так дальше до бесконечности. Ну, то есть, дойдут до абсурда или нет?
Так уже дошли давно.
А это дошли.
Это все просто... уже абсурд.
Нет, я просто всегда... Вот, извините, у вас такое негативное восприятие действительности. У меня позитивное.
Нет, у меня абсолютно позитивное восприятие
Сергея Михайловича Боярского, который сидит там, я не знаю, видит несправедливость, которую несет какой-нибудь блогер Вольнов условный, и думает, господи, ну вот это так же не должно продолжаться.
Кейс блогера Вольнова.
Да.
Значит, вот возьмем и попробуем применить к нему этот закон. Значит, закон предписывает социальной сети убрать недостоверное сообщение в течение суток после поступления указания из Роскомнадзора. Вот, значит, случился пожар в Кемерово. Вечером 25 числа, в воскресенье, пранкер Вольнов, значит, звонит в...
Морги, там, не знаю, в скорую.
Судмедэкспертизу он звонил, да, и говорит про эти, значит, сотни тысяч погибших. Это начинает мгновенно распространяться в соцсетях. На следующий день, в понедельник утром, в Кемерово собирается митинг. Помог бы закон здесь?
Нет.
Нет.
Более того, блогер Вольнов всплыл вообще где-нибудь в среду или четверг.
Ну, так он всплыл во вторник, да. Значит, потому что Роскомнадзор в воскресенье не работает, а пока социальная сеть бы разбиралась, прошли бы эти самые сутки. Плюс ко всему, Роскомнадзор бы прибил 3-4 публикации, а их были тысячи, этих публикаций. Не работает. Что сработало? Сработало обнародование исходного, значит, сообщения пранкера Вольнова. Немедленно все сошло на нет само по себе. Вот механизм единственный, который должен работать. Значит, этим должны заниматься журналисты и компетентные органы. Они должны найти первоисточник фейка и предъявить его обществу. А невозможно заткнуть распространение вот такой вот волны слухов. Это нельзя оккупировать никак. Поэтому этот закон работать не будет, а будет предназначен вот для того, чтобы... Навальный не распространял какую-нибудь гадость про какого-нибудь очередного чиновника. Вот там он будет применяться.
Ну и последняя тема, которая не имеет напрямую...
То есть это закон Дубина такой типичный.
Ну да, мы такие любим. Напрямую не имеет отношения к информационному пространству, но новости мы черпаем преимущественно из Твиттера. Из Твиттера президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. А сегодняшний последний, я напомню слушателям просто, я никогда не говорил, что я никогда не говорил, когда будет осуществлена атака на Сирию. Она может произойти совсем скоро или вовсе не скоро. Как бы то ни было, США под моим руководством проделали огромную работу по освобождению региона от ИГИЛ. И где ваше спасибо, Америка, написал Дональд Трамп. Это, естественно, перевод с английского. Но я о другом. Вы чем запасаетесь? Солью и спичками или солью и попкорном?
Да нет, ну не по нам же собираются стрелять, а по Сирии, поэтому я пока ничем не запасаюсь. Мне кажется, что до полномасштабной ядерной войны не дойдет, потому что ее никто не хочет. Значит, вот когда никто чего-то не хочет, то обычно этого не происходит. И надо сказать, что вот это вот нагнетание напряженности в конкретной точке, равноудаленный, так скажем, от принимающих участие сторон, говорит о том, что они собираются выяснять отношения именно в этой точке, а ну, больше ни в какой другой.
Не очень равноудалена, конечно, эта точка, потому что до Россиюшки там километров 700 до ближайшей
границы.
Ну,
в общем, да, от Дамаска до границы России, как от Москвы до Питера где-то, да. Значит, ну, тем не менее, значит, они будут решать проблемы там, может, до военного столкновения ни до какого не дойдет. Но это вам лучше объяснить Екатерина Михайловна Шульман. Она эти процессы как-то чувствует лучше, чем я. Но я, вы не знаю, почему-то мне сказали, что у меня негативный взгляд на веру. У меня как раз позитивный. Я верю, что все будет прекрасно. Вот. Но с Трампом надо, конечно, что-то делать, потому что вчера было очень много версий по поводу вот этих двух знаменитых твитов с разницей в 40 минут. Значит, что произошло за эти 40 минут?
Может быть, не с ним что-то нужно делать, а просто иначе его воспринимать, потому что я себе представляю Дональда Трампа уже абсолютно миролюбиво. То есть человек, просыпаясь утром, первое, что он делает, хватается за телефон, безусловно, и смотрит, что там с новостями в социальных сетях. Я вижу себе Дональда Трампа, который еще не встал с кровати, но уже в телефоне, почитал новости, удивился или восхитился сам собой, и давай что-нибудь еще свеженькое. Написал, все, совесть чиста, пошел дальше работать. И все.
Ну, может, так.
А потом целый день все обсуждают, что хотел сказать Дональд Трамп, будет удар и когда, и чем, что за умные ракеты, а что он имел в виду, что...
Мне очень понравилась версия из всех, которые обсуждались, значит, что... Это да, там многие были, там, что он пьяный, моя собственная версия была. По пьяным не надо писать в социальные сети. Про биполярное расстройство там была версия про вот этого самого Аянуса, который у Стругацких был, значит, человек с двумя личностями. Но больше всего мне понравилась версия про Простоквашина. Вот когда они письмо писали, значит, и каждый дописывал, значит, следующую строчку. Вот это похоже на правду больше всего.
Возможно, возможно. Но я все-таки сторонник версии, что Дональд Трамп просто в восторге сам от себя и над...
Это абсолютно так. Он действительно в восторге сам от себя. Это такой классический довольно тип психологии. Вот.
Нарциссизм это называется.
Нарциссизм, да. Вот он прям как Муссолини вот стоит, вот так вот задрав, значит, голову.
А здесь еще столько ретвитов, столько фолловеров.
Ну, я президент! Блин, я президент, до сих пор поверить не может.
Хочу, отправлю авианосец,
да,
хочу верну.
Отправлю. Он же попробовал год назад.
Да?
Говорит, давай, говорит, долбанем. Долбанули, посмотрел, хорошо.
И сколько фолловеров, главное, добавилось, да. Опять же. Возвращаемся к социальным сетям. Напомню, с нами Максим Кононенко, блогер, журналист радио Вести ФМ. Обсуждаем все то, что происходит в информационном пространстве, говорим о его будущем. Ну и, конечно, сейчас будем подключать аудиторию потихоньку. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-888-94,8. Ну и пока еще работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Поехали, с телеграмма как раз и начнем. Александр пишет, вы же понимаете, что необязательная анонимность и незашифрованность в российских реалиях — это чистой воды информационное самоубийство. Ведь никто не даст вам гарантии, что ваша бигдата не утечет в нечистые лапы. И оспорить в суде эту утечку вы никогда не сможете.
Это, ну, ребят, да. Вот на меня, посмотрите на меня. Я с 94-го года сижу в этом самом интернете. С 96-го года наполняю его контентом. По мере сил.
Что, Путин не пришел к власти?
И все время под собственным именем. И ни разу у меня не было с этим... Не, ну, были проблемы у меня, да, у меня были.
На
меня
в суд подавали. Вы тоже писали.
Дела... Не-не, ну я создавал виртуалов, конечно, но это были шутки, но тем не менее я всегда присутствовал в интернете под собственным именем, и, да и виртуалы эти, в общем, все равно потом как-то озвучивались. Ничего не случится с вами, а что может такое о вас утечь, чего вы стесняетесь, если вы живете по совести и законов не нарушаете?
Ресурсы всякие посещаем, не те, которые хотелось бы.
Все посещают Яровой. Эти ресурсы, не переживайте. Это 7... давно уже не является никаким компроматом.
7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Здравствуйте. Я бы хотел задать такой вопрос. Вот вы говорите о том, что анонимность не нужна, и люди, которые ее требуют, вызывают у вас подозрения. Ведь, пожалуйста, но ведь известная ситуация, что когда вы хотите купить какие-то билеты за рубеж, то цены вам поисковая система и сайты авиакомпании выдают в зависимости от вашего местоположения. Это их коммерческая политика, это их право. Но и право каждого пользователя обмануть их и получить более низкую цену за счет подмены своего местоположения. А ваша схема по отмене публичности в интернетах мешает этому взаимодействию. Это первый пример. Второй пример. Существуют ресурсы для вообще анонимного обмена информацией в той или иной степени, когда люди хотят ее скрыть вообще в принципе. Может, какие-то там личные документы они передают, сканы паспорта друг другу передают по каким-то причинам. Вот. И не хотят, чтобы...
Анонимно передают сканы паспорта. Мне нравится, хорошо.
Ну, смотрите.
Ну, я имею в виду, загрузили на ресурс какой-то, под паролем для ограниченного числа лиц.
Да, но при чем здесь анонимность-то? Это не анонимность никакая, а шифрация, шифровка, да, как это называется?
Ну, да, вот, да, простите, так сказать, про шифровку. Потом VPN использует множество платежных систем банков. Это практически, наверное, сейчас единственный способ защиты от перехвата и подмены коммерческой информации.
Спасибо. При транзакции. Да, запрос понят сейчас, да, Максим.
Значит, по поводу первого, я, насколько помню, 2 или 3 недели назад уже что-то слышал по поводу того, что какой-то там регулятор начинает принимать меры, по-моему, ФАС, к тому, чтобы интернет-магазины перестали двигать туда-сюда цены в зависимости от контекста. Вот. И здесь нужно заходить именно с этой стороны. То, что вы рассказали, это безобразие, что авиакомпании выставляют разные цены разным людям.
Это реальность.
Да, но это безобразие. Но это не проблема. Здесь анонимность в интернете ни при чем. Здесь к этим людям, которые двигают цены, должны прийти компетентные какие-то органы и сказать: ребята, не надо этого делать.
Компетентные органы планеты Земля, потому что, ну так, для того, чтобы дешевле их билет купить, зачастую нужно прикинуться там гражданином иностранного государства. Кто к кому должен постучать, не очень понятно.
Ну, вы же летаете авиакомпанией, которая имеет здесь свое представительство в любом случае. Ее самолет садится здесь, в аэропорту.
Это при условии, что я покупаю билет для того, чтобы улететь из Российской Федерации. Ну, да, зачастую это не всегда так.
Ну, значит, в других местах тоже должны прийти такие компетентные органы. Но это, опять же, это не касается анонимности в интернете. Значит, ну, по поводу документов мы же, да, разъяснили, что здесь дело в шифровке данных. И что-то там третье еще было, не помню. Но это все равно не касается анонимности. Я, кстати, заметьте, был не против VPN, я против того, чтобы под чужим именем писать.
Это все касается больше закрытых каналов передачи данных, но к анонимности это отношение как раз не имеет.
Не имеет, не имеет. Вы можете взять программу эту самую, скачать, как от RSA-256, не помню как, PGP называется, вот. И зашифровать так, что вообще никто никогда не расшифрует.
В том числе и вы. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
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 Ну, во-первых, хотел сказать, что GPN-шифрование, на которое вот ссылаетесь, оно расшифровывается прекрасно. Для этого его всеми предлагают. Если бы его нельзя было расшифровать, то оно было бы запрещено. Это первое. Второе. Вот эта вот абсурдная идея, когда предлагается компетентным органам приехать и разобраться с поставщиком услуг или продавцом товаров, чтобы они не меняли цены, но это абсурд полный. по одной простой причине. Продавец имеет право выставлять любую цену, которую он пожелает. Это его право. Оно ему гарантировано гражданским кодексом. То есть вы, если на себя берете какие-то обязательства по цене, то они трактуются только одним – здравым смыслом и конкуренцией. В нашей отрасли, вот вы почему авиаотрасль развели, да, нет конкуренции живой и реальной. У нас есть Аэрофлот, который там 70% рынка отожрал. Есть разделенные маршруты между авиакомпаниями, они между собой практически не конкурируют. Поэтому такая делиберда и происходит. Поэтому прежде всего надо разобраться с конкуренцией, а потом конкуренция сама устранит уже все эти основные недочеты.
Согласен с вами совершенно, да?
Да, вопрос есть какой-то?
Вопросов, наверное, нет. То есть в целом-то все рассуждаем здраво. То есть я тоже в интернете с 95-го года прекрасно вижу, как он развивается. Абсолютно верное замечание по поводу закона Дубины. Вот. Но не мы с вами принимаем эти законы. Нас, к сожалению, не спрашивают нашего мнения. Вот. А Яровая, сотоварищи, естественно, вот такую ересь, которая даже технически нереализуема, продвигают в виде закона, это просто уже ставится насмешка над здравым смыслом и законом, к сожалению.
Спасибо.
Но мы вынуждены жить по этим правилам. Да.
Спасибо, принимается. Вопрос, как жить, это главный, пожалуй, вопрос. И что будет
честно?
Дальше?
Да. Честно.
Вообще не трогает.
Нет, жить честно.
А, честно в этом
простой
смысле?
Простой очень рецепт, да? Не обманывайте, там вам нечего будет скрывать. Кроме, ну, кроме коммерческой тайны.
Нет, но нам придется обманывать ту же депутата Яровую в том смысле, что она-то подумает, что она все контролирует, на самом деле не получится, потому что мы будем использовать всякого рода приложения.
Ну, да,
что...
здесь есть некоторая, да, дихотомия такая, ну, депутата Яровую обмануть это не грех.
Да, типа... прятки, игра в кошки-мышки между государством и гражданином, который сейчас разворачивается в интернете, это вечная же игра.
Абсолютно, да, потому что государство заинтересовано в том, чтобы все зарегулировать, гражданское общество заинтересовано в том, чтобы вообще в идеале была анархия, и, в общем...
При условии, что есть гражданское общество.
Ну, оно всегда есть, оно всегда есть. Вот русский бунт — это и есть гражданское общество в своем высшем проявлении. Значит, поэтому, собственно говоря, вот... Это точка соприкосновения, на которой это встречное движение вот сейчас в конкретный момент зафиксировано. Это, значит, вот и есть наша текущая жизнь.
Сергей, конструктор ЗРК, пишет, мы с вами никого не обманываем, но Телеграм закроют и для нас. Обидно, пишет Сергей, конструктор. Мих уверен, что это Федеральная служба безопасности наезжает на Телеграм для того, чтобы передать бизнес потом Mail.ru, как, например, произошло, видимо, с ВКонтакте.
Ну, как это сделать, когда нет у вас в руках ни...
Запустить свой мессенджер.
Ни серверов... ни юридического лица, ни, собственно говоря, генерального директора. Все за границей. Как вы можете отнять западный бизнес? У кого вы его будете отнимать?
Кстати, я спрашивал, нет, вы-то куда будете соскакивать? На какой мессенджер?
Вы спрашивали, я сказал, что я останусь.
Останете и будете там продолжать?
Ну, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Если начнется... Вот слушайте, это, кстати говоря, немаловажный вопрос. Значит, для меня нет абсолютной ценности в Телеграме, нет абсолютной ценности в живом журнале, в Фейсбуке, еще в чем-то. А, значит, ценность для меня состоит в аудитории, собственно говоря.
Но это прикормленная площадка.
В тех все. Людях, которые там сидят.
Да.
Эти люди когда-то сидели в ЖЖ. Потом до этого они сидели на ежелисте каком-нибудь, потом они сидели в ЖЖ, потом они перетекли, когда ЖЖ стал просто плохо работать, ни по каким другим причинам, они перелезли на Facebook, который в 10 раз неудобнее, но, тем не менее, он как-то работал. Потом все перелезли на Telegram, не знаю в силу каких причин. Значит, если вся эта толпа свалит куда-нибудь еще, я уйду вслед за ними. Вот ценность состоит в этих людях, в моем круге общения и в аудитории.
Куда все, туда и я.
Конечно, да. А как будет называться Telegram там, или Фигвам, или WhatsApp, это вообще дело 80-е.
Но сейчас пока...
Они все примерно одинаковую функциональность представляют. Если мы все перелезем в ICQ, как Герман Сергеевич Клименко нам предложил, ну, замечательно, переедем в ICQ, будем там сидеть.
То есть сейчас пока не видно, куда вот не выбрали еще никакой ни мессенджер, ни площадку.
Я не буду выбирать.
Куда вся эта толпа ломанется.
Да, куда все, туда и я.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день. Сейчас, секунду.
Да.
Спасибо за эфир большой. Значит, два вопроса такие. Во-первых, сегодня я не мог найти видео, где ФСБшники убили таксиста. Вот, все ссылки, которые давались, везде видео недоступно. И второй вопрос. Я в Одноклассниках перепощиваю все. Ну, там, допустим, вот девушка приехала на поле, да, в Раменском районе, и увидела там останки тел. Я это все перепощиваю своим друзьям. Это вопрос о безопасности. Что вы об этом скажете? Спасибо.
Ну и что? А в чем вопрос? Ну вы перепащиваете. В том, что, значит, про первое ваше замечание, что
про анонимность, скорее,
какое-то вопрос. Видео смогли выпилить, ну, наверное, да, такое бывает, когда ссылок было не очень много. В публичном доступе теперь этого видео нет, но, уверяю вас, оно все равно где-то есть, рано или поздно оно всплывет, потому что иначе не бывает никак. А в том, что касается, что вы перепощиваете, правильно делаете, так и надо делать. Еще лучше не перепощивать его, а, конечно, перепубликовывать, потому что перепощиваете вы все равно ссылку на изначальное
кого-то,
видео.
Да. Да.
Таким образом информация распространяется. Все правильно, делайте.
Но я не знаю, я могу ошибаться. Вот, я могу ошибаться, но был вопрос как будто бы о страхе.
Ну, то смотрите, есть значит, об анонимности. За кем приходят за репосты, значит, приходят за теми. Это все, еще раз повторюсь, законы дубины. А дубина применяется, значит, по голове того человека, который вам чем-то не нравится. Если я перепощу картинку с бросанием, значит, вот этих фашистских знамен под мавзолей Ленина, за мной, скорее всего, не придут. Если это сделает какой-нибудь активист штаба Навального, который достал местных полицейских, за ним, скорее всего, придут.
Или могут прийти, да.
Или могут прийти. Так что дело здесь не в, собственно говоря, факте перепоста, а дело в том, интересны вы репрессивной машине или неинтересны. Если вы ей неинтересны, в силу того, что вы не занимаетесь никаким этим активизмом, то тогда, значит, вам, скорее всего, ничего не грозит.
Вот на этой позитивной ноте избирательного правосудия мы, пожалуй, завершим сегодня. С нами был Максим Кононенко, блогер, журналист Радио Вести ФМ. Спасибо, Максим, приходите.
Всем спасибо,
еще.
Пока.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
94.8. Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. Говорит Москва.
В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг-Дельта». Высокое качество охранных услуг. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Сейчас о движении в столице, где вы едете и что наблюдаете. Обращаю внимание на Яндекс. Загруженность оценивается примерно в 5 баллов. Не очень хорошо себя чувствует третье транспортное кольцо практически на всем протяжении. Но так, самое главное, пожалуй, затруднение сейчас на юго-западе-западе, на внешней стороне трешки. Там все стоит довольно плотно на большом протяжении. Вот здесь скорость 10 км в час. То есть очень сложно едет. Если говорить о МКАД, то по-прежнему плохо на юго-западе. Внешняя сторона притормаживает, серьезно, движение есть, там порядка 20 км в час, но так особенно не разгонитесь. Ну и перед Ленинградкой внешняя сторона также тормозит, здесь опять же порядка 10 км в час. Что происходит у вас? Коротко, слушаем внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Александр.
Пожалуйста.
Творецкая набережная стоит мертвая просто, объезжайте.
Спасибо. Это была информация о движении, сейчас новости.